Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-7-0. На вопросы я, как обычно, буду отвечать во второй части программы. А пока как бы, переходим к основной теме, которая посвящена исполнению правительством поручений президента. Значит, как мы знаем, президент дал перед своими выборами и сразу после довольно много предвыборных обещаний. Что нужно сделать? Я не буду сейчас их все перечислять. Желающие могут посмотреть указы президента. Это, в конце концов, не так уж и сложно. Речь шла и о создании рабочих мест, и об облегчении бизнеса, и там еще много о чем. Но возникает вопрос. Президент же это... Президент это глава государства. Он по определению должен ставить стратегические задачи. Он, конечно, может во время... прямой линии с народом начать обсуждать какую-нибудь школу в каком-нибудь поселке, но в общем и целом он должен говорить об образовании в целом. Теперь представим себе, что правительство категорически не хочет исполнять поручение президента. Что оно может сделать? Ну, наиболее простой способ сказать президенту – нет денег. Но так сказать вчистую нельзя, потому что президент на это обычно... говорит очень просто. Ну, хорошо, вот у меня тут есть человек, который говорит, что он знает, где взять денег. Если вы считаете, что денег нет, тогда уходите, пишите заявление, я на ваше место поставлю этого человека. Говорит, он врет, это все неправда. Ну, замечательно совершенно. Вот он тогда, пускай, попробует. Если выяснится, что это неправда, я его накажу. А пока, соответственно, я буду наказывать тебя за то, что ты не исполняешь моих поручений. Правительство очень не хочет оказаться в этой ситуации. Оно... И там практически всем страшно нравится быть министрами, вице-премьерами. Я вообще склонен считать, что они не очень понимают, как что это очень тяжелая работа, которой они занимаются. Но это, впрочем, мои личные ощущения. В конце концов, любой чиновник может имитировать тяжелую работу и обдуривать сам себя. Ничего ему не мешает сидеть на работе с 8 утра до 8 вечера. Каждый рабочий день и, там, с 9 утра до 4 часов дня по субботам. И на этом основании говорит, что у него самая тяжелая в мире работа. Но, тем не менее, что-то нужно делать. Значит, нужно каким-то образом удовлетворять президент. И вот здесь правительство, кстати, не только наше, а практически любое правительство, разработало совершенно гениальный план, который позволяет, на самом деле, послать любого президента с его стратегическими идеями. А идея это следующая. План этот следующий. Президенту говорится, вот смотри, ты дал указание там, к 2018 году обеспечить, неважно, поголовное высшее образование, поголовную, как бы, чтобы у каждого человека, где бы он ни жил, в 3 километрах была больница. Не принципиально, все что угодно. Дальше правительство под эту идею пишет план действий, план мероприятий. Этот план может быть рассчитан там, на 8 лет вперед, на 20 лет вперед. Под него верстаются бюджеты, потом по этому поводу устраиваются дикие бойни, говорится, что вот, если вы не дадите нам еще денег, то мы не сможем исполнить ответственнейшее и важнейшее поручение президента, ну и так далее и тому подобное. То есть все это вместе создает такую вот картину кипучей деятельности и непреодолимого желания правительства исполнить все поручения президента. Дальше пишутся планы, которые сегодня можно модно называть дорожными картами. И дальше эти дорожные карты выносятся к президенту. Дальше в этот момент происходит невероятно важная вещь, которую должно сделать правительство и на которую ни в коем случае не должен попадаться, собственно, сам президент или глава государства, но регулярно попадается. Фокус этот следующий. Нужно сделать так, чтобы обещание, которое давал глава государства, исчезло, а вместо него появился этот план. То есть, иными словами, правительство говорит, вот этот план, ну, в нашем случае, Владимир Владимирович, это и есть твое предвыборное обещание. Теперь забудь про рабочие места, про пенсии, про образование, про медицину. Вот план. В нем, там, в плане по медицине 127 пунктов, планы по образованию 100 пунктов, ну и так далее и тому подобное. Вот эти пункты и есть твоя программа предвыборная. Все. Все остальное не важно. И если в этот момент президент делает небольшой ляп, и либо подписывается, либо говорит, ну да, конечно, либо просто кивает, все. После этого правительство напрочь забывает про содержание этой работы, про реальное содержание. Оно начинает исполнять план. Ну, а как вы понимаете, когда правительство начинает исполнять план, сразу же возникает ряд проблем. Первое. Денег не хватает на конкретные мероприятия, они переносятся, они откладываются, еще чего-то. Потом, соответственно, обнаруживается, что этот план, хотя он и исполняется, но он не ведет, конечно, ни к каким обещаниям. Дальше выясняется, что количество рабочих мест сокращается, количество коек в больницах сокращается, ну и так далее.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений.
Они про нас. И наоборот.
В этот понедельник. Похороны деда Хасана и грузинский закон о ворах в законе. В студии РСН. Корреспондент газеты «Вечерний Тбилиси плюс вся Грузия в России» Валерий Португимов.
Каждый будний день после 14. Иностранцы. Помните, психология – это не модная забава. Все-таки это наука о людях и среде их обитания. Психосреда. После 10 вечера. По средам.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. На вопросы я буду отвечать через 10 минут. Пока продолжаем. Так вот, что будет через 10-15 лет? Или Шах умрет, или Ишак умрет. Хаджа Насреддин эту тему описал совершенно исчерпывающим образом. Но главное другое. Главное правительство. Каждый день и каждый час разные его члены. Все время говорят, мы исполняем поручение президента. Если народ начинает говорить, ну как же так, президент сказал увеличить количество коек, или президент сказал улучшить качество образования, оно у нас падает, правительство говорит, как, президент вот сказал, вот, 127 пунктов. Мы из этих 120 пунктов 23 уже исполнили, 41 находится в процессе исполнения, остальные будем исполнять дальше. Больше мы ни про что не знаем, президент нам вот это утвердил. И есть, а по итогам, ну как, по итогам через там 10 лет будет коек больше, чем людей. Ах, они при этом все сдохнут. Извините, в нашей программе этого нету. Нам вот, у нас вот президент дал нам, утвердил нам эти 127 пунктов. Мы эти 127 пунктов и будем исполнять. Как решается эта задача в странах западных? Там смена руководителя, особенно в случае, если это парламентское государство, то просто автоматически на выборах происходит смена правительства. Там к власти приходит целая команда, которые связаны единым подходом к жизни. И которые, соответственно, рассматривают те задачи, которые они рассматривают. Разумеется, эти задачи могут не совсем совпадать с предвыборными обещаниями. Но уж если какая-то задача поставлена, то ее все делают вместе. И тут уже не может быть такого, что какой-то министр начнет писать какую-то фигню под видом, значит, проекта исполнения. а потом ее впихивать. Потому что как только такой министр придет на заседание правящей партии или правительства, ему тоже скажут: парень, ты че, ты сдурел, что ли? Ну-ка, давай, катись отсюда. Ну, собственно, он изначально туда и попасть не может. В нашей стране, как мы знаем, ситуация совершенно другая. В нашей стране уже больше 10 лет экономикой и финансами руководит одна и та же группа, независимо от смены президента. И эта группа исполняет те задачи, которые она считает нужным. И любые поручения главы государства интерпретируют в удобном для себя стиле. Вот давайте отдадим себе в этом отчет. Другое дело, что иногда эта интерпретация совпадает с тем представлением о жизни, которое имеется у президента. Недаром, например, президента Медведева называли либеральным. Точно так же либеральным был Путин на своем втором сроке, где-то с 2003 года по 2008. Понятно почему. Потому что цены на нефть растут, экономика быстро развивается, и, соответственно, от добра по добра не ищут. Либеральная команда демонстрирует высокие темпы роста. А вот дальше начинаются проблемы. Потому что в 2008 году получился обвал, которого никто не ожидал, и правительство говорило: нет, все замечательно, никакого обвала быть не может. А он произошел. Дальше правительство, несмотря на то, что оно орало и кричало о том, что... я сейчас обращаю ваше внимание, что когда я говорю о правительстве, я вовсе не имею в виду Путина на посту главы правительства. Он не вмешивался в деятельность либеральной команды, которая контролирует министерство и политику. Он на самом деле продолжал заниматься стратегическими вопросами. То есть в бытность Медведева президентом лапшу вешали на уши не только Медведеву, но и Путину. А дальше, соответственно, мы из всех развитых стран, у нас был самый сильный кризис. Что бы там ни говорило правительство, как мы из него замечательно вышли. Мы упали сильнее, чем все страны G8 и G20. Стыдно. Но дальше ситуация стала еще хуже. Потому что уже сегодня абсолютно понятно, что Путин требует перед правительством те задачи, которые оно решить не может своими методами. Более того, их методами эти задачи вообще решить нельзя. Мы столкнулись с кризисом либеральной модели. Жесточайшим кризисом, который, в общем, не дает этой модели шансов на возрождение. Ближайшие десятилетия уж точно. Там дальше я залезать не хочу. Мы только в рамках этой модели падать будем довольно долго. В общем, достаточно много лет. Можно, конечно же, ситуацию изменить. Но для этого надо принципиально изменить модель. И вот тут начинается очень интересное место. Путин ставит перед правительством задачи, которые требуют изменения модели. Правительство вначале говорит, эти задачи решить невозможно. Но это опасно, потому что в окружении Путина уже появились люди, которые, но они пока как бы еще достаточно далеко, но тем не менее, которые объясняют, что нет, этой задачи решить можно. И тут возникает опасность, если, соответственно, нужно решать задачи. И одни люди говорят, нет, эта задача чуть невозможна, а другие говорят, нет, мы решим. То возникает естественное желание поставить на ключевые посты тех, кто говорит, что задачу решить можно. Замечательно. Значит, нужно что делать? Нужно реализовывать тот план, который я описал в первой части своего выступления. И правительство начало сочинять вот эти вот дорожные карты, которые не имеют никакого смысла. Ну, просто потому, что они предполагают, например, что инфляция в стране будет не выше 6%. А она уже под 20%. Ну, видите, ну, как бы, там они изначально закладывают параметры неосуществимы. Но дальше они как бы будут объяснять, что нет, мы все сделали правильно. Вот смотрите, Владимир Владимирович, план отличный. Вы его сами утвердили. Но вот никто же не ожидал, что в Соединенных Штатах Америки будет экономический спад. Ах, вот там кто-то кричал, что будет спад. Ну так это же маргиналы, идиоты, их не надо слушать. Вы же вот план утвердили, наш план. Вот если бы вы их план утвердили, то да, конечно, вы-то наш утвердили. Это ваш план. Владимир Владимирович, мы исполняем ваш план. Мы его исполнили. А результата нет. Ну, значит, кто виноват? Вы виноваты, вы же его утвердили. Вот это классическая совершенно аппаратная логика, которая сегодня определяет отношения президента и правительства. Ну и при этом, разумеется, смысл еще такой. Дайте нам как можно больше денег. То есть логика будет такая, что в связи с тем, что тут чуть-чуть не получилось, там, значит, вот цены на нефть не выросли так хорошо, как бы хотелось, или даже упали, а тут, соответственно, экономический рост в Европе замедлился, кризис, и поэтому инвестиций нету, и наоборот, отток капитала. Вадим Ильич, дайте нам, пожалуйста, еще денег. Ну, у вас есть там резервы, заначки, ну, да, надо, надо. Ну, а дальше эти деньги исчезают, как водится, и все в правительстве страшно довольны. Результата только нет. Причем нет результата не только в экономике, это мы, собственно, своими глазами видим. Есть еще одно обстоятельство. Резко падает рейтинг самого Путина в глазах общества. И это тоже устраивает либералов. Потому что, в общем, они уже поняли, что стратегически те планы, которые хочет ставить Путин, исходя из логики своей, в том числе логики сохранения власти, они не предполагают сохранение либеральной команды. Это просто невозможно. Она не может и не будет реализовывать эти планы. Значит, что нужно? Нужно повалить Путина. Частично это происходило там путем Болотной площади, а частично это происходит вот такой вот профанацией экономической политики.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама.
Приглашаем посетить реконструированный Усачевский рынок. За яркой внешностью скрыто богатое содержание. Натуральные, полезные и очень вкусные продукты. Товары для дома, строительные и отделочные материалы. Метро «Спортивная». Улица Усачева, 26, с 8 до 20, без выходных. Усачевский рынок.
Представьте, что я есть, и в то же время меня нет. Мне не нужно платить зарплату, отпускать в отпуск или оплачивать больничный. Но я работаю на вас и делаю это безупречно. Ваша компьютерная сеть налажена, а в случае ЧП я моментально привожу ее в норму. Я идеальный работник и ваш удаленный системный администратор. Кстати, могу начать работать на вас уже завтра.
Выездные системные администраторы и удаленное обслуживание вашей компьютерной сети. Экономно и эффективно. Код Москвы 495. 669-81-35. 669-81-35.
14-16 февраля. 10-й Красноярский экономический форум «Россия. Карта перемен». Центральная площадка по вопросам экономического развития России. Ведущие эксперты актуальной дискуссии. Первая енисейская венчурная ярмарка. Краснофорум.ру.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва.
107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Марина.
Здравствуйте.
Ну, впервые я с вами не согласна насчет Путина. Все-таки он сказал зарубежным средством массовой информации, что он не собирается отказываться от либеральной экономики. Это зафиксировано в газетах их зарубежных.
Да, я прошу прощения, Марина. А язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. Смотреть надо не то, что человек говорит, а то, что он делает. Значит, вот он поставил некоторые задачи. Вряд ли он это сделал, потому что у него такое как бы настроение. Да, он мог бы что-нибудь другое сказать, не менее популистское. А он это сделал потому, что он считает, что эти задачи нужно решать. Так вот, вся проблема состоит в том, что правительство то, что он реально хочет сделать, не делает. Да, слушаю вас.
Алло, алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вы знаете, Михаил, мне тоже кажется, вот я согласен с Мариной, что вы то называете Путина либералом, то не либералом, а определение либерала вы дали. Пример один только. Вот он сейчас принят закон о образовании. Что вы думаете, Путин не понимает, что страна окончательно сгниет без специалиста, без образованных людей? Товар-то кто будет делать, который он будет потом продавать в своей азиатской этой самой стране? Понимаете?
Да, нет, я все прекрасно понимаю, но вы поймите, еще раз повторяю, любой политик, это человек всегда страшно прагматичный. И если нужно, он меняет свою политику, ну, как бы с невероятной скоростью. И из ястреба становится голубем, из голуби ястребом, из либерала консерватором. Это настолько все частое явление. Путин всегда был либералом экономическим. Его призвала либеральная команда в 99-м году. Ну, много еще, да, даже в 98-м. Еще много есть разных обстоятельств, связанных с его личными взглядами. Но жизнь сегодня складывается так, что если он будет продолжать либеральную политику, то его снесет. И он это прекрасно чувствует. Очень хорошо. Ну, иначе зачем бы либералам, еще раз повторю, что слово «либерал» в российском понимании это довольно специфическое образование, и, в общем, оно никак не связано с пониманием этого слова в словарях. А зачем российским либералам валить Путина в рамках болотного процесса? В том-то все и дело, что его взгляд на жизнь в связи с изменением жизни изменился тоже. И либералов это страшно беспокоит. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Значит, вот такой аспект. Ну, ладно, либералы, я согласен, согласны говорить Путина. Но мне кажется, они также и консерваторы. Они выступают на блоке. Вы посмотрите в Думе, что творится. Каждый день они выступают по поводу ужесточения закона на дорожное движение, еще на что-то. То есть они тоже имитируют бурную деятельность, которая тоже ведет к подрыву путинских позиций. И, конечно, может быть, есть запрос на консервативный курс, но на здравый, на разумный консервативный курс, а не на безумное закручивание гаек, которое сзади страну сметет.
Я прошу вот прощения, это... а гайки-то кто закручивает? Законы-то кто пишет? Законы-то принимают и пишут либералы. Ну, а кто у нас, простите, кто у нас не либерал? Все финансовые законы. Центральный банк, Министерство финансов, Министерство экономического развития, экономический блок правительства во главе с Шуваловым. Это как бы либералы из либералов. Но я уже не говорю про Единую Россию, в которой тоже все либералы. Кто пишет Единой России все законы? Институт Гайдара это делал за большие деньги, между прочим. Ну так нужно же отдавать себе в этом отчет. О, другое дело, что либералы, им не нравится список Магнитского, им не нравится там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Есть вещи, которые либералам не нравятся, это правда. Но к экономической политике это имеет слабое отношение. Все, что они хотят, они получают. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я слушаю когда ваши передачи. Действительно, у нас все-таки много очень умных людей. Но есть ли у нас в стране стратегическое развитие, программа развития промышленного производства, сельского хозяйства и так далее? То есть основные компоненты развития нашего общества.
Еще раз, если можно.
Меня интересует вопрос.
Вопрос
есть ли у нас в стране стратегическая программа развития?
Нету. Ну, собственно, уже же выяснили. Этой программы нету. Потому что в ней никто не заинтересован. Либералы в ней не заинтересованы. Потому что как только появляется стратегическая программа, итогом которой будет результат, ну, посмотрите, вот как бы у либералов была возможность сделать несколько программ с результатом. Вот давайте смотреть, да, приватизация, тотальное воровство и развал, реформа пенсионной системы, тотальный развал, реформа РАО ЕС, реформа энергетики, тотальный развал. Ну покажите мне хоть одну программу, которую бы сделали либералы. Ладно бы, чтобы она закончилась успехом, чтобы она хотя бы тотальным провалом не завершилась. Я такой не знаю ни одной. Все, да что они... дотрагиваются, превращаются в труху. Такой вот мидас. Но, впрочем, сами они при этом очень сильно заработали. Удивительно, да? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Владимир. Я так в некотором роде ваш коллега 15 консалтинге. По поводу тактики действий.
Вы знаете, вот. Вас очень плохо слышно. Вы пропадаете. Я поэтому...
Меня зовут Владимир. Я как в консалтинге 15 лет. И вот что касается...
Нет, не получается. Невозможно. Половина слов выпадает. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Такой вопрос интересный. Есть ли у нас настоящие финансисты? В правительстве имеется в виду. В стране-то, я думаю, может, и найдем.
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словами финансисты. Бухгалтеры у нас есть. А все остальное мне сказать сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Это полковник беспокой.
Да,
скажите, пожалуйста, а... Не кажется ли вам, что вот сейчас изменения в администрации новые, которые происходят в администрации США, очень сильно повлияют на позиции наших либералов и всего нашего либералистического блока?
Ну, это действительно так, и это одна из причин, по которой они страшно нервничают, скорее всего. Собственно, была тут такая удивительная совершенно тема, всплыла. Вообще, либералы крайне не любят признавать, что существует нелиберальная точка зрения. А тут в газете «Ведомости» опубликовали, что вот президент поручил Академии наук подготовить план. И мне кажется, что это во многом связано с тем, что они теряют внешнюю поддержку, в том числе в связи с изменениями, которые произошли из-за изменений, вот изменения, которые произошли в администрации американской. Ну а дальше будем смотреть, что получится.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Напоминаем, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Начинаем последнюю 10-минутку нашего сегодняшнего разговора. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Меня зовут Андрей. У меня вопрос, вот описанная вами ситуация и недавно появившееся письмо Глазьева и данное поручение Путина на основе этого документа. Как вы его оцениваете? Не сам документ, а не появление это какой-то альтернативной группы и угрозы, так скажем, вот этой либеральной группе?
Ну, в некотором смысле, она, во всяком случае, восприняла эту ситуацию как угрозу, это очевидно. Но поскольку, когда такой человек, как Чубайс, который уж ни в коем случае не является экономистом, и, ну, как бы, как это назвать, которого, может быть, можно назвать эффективным менеджером в некотором весьма специфическом понимании этого слова, начинает объяснять, что Глазьев не экономист, причем я обращаю ваше внимание, Глазьев защитил докторскую диссертацию еще в СССР. Он был самым молодым доктором экономических наук в СССР. То есть он в реальности человек, который уж экономику-то он знает, как науку. Такое заявление можно рассматривать только одним единственным способом. Это как бы команда ФАС. Да, а ту его, это наш враг, это человек, который путается под ногами, это человек, который создает нам угрозу и т.д. и т.п. Я не знаю, что напишет Академия наук, я прошу прощения. Я не являюсь ни членом Академии, ни как бы видным ученым. Я вообще к академической деятельности имею слабое отношение, но просто у меня для этого нет возможности. Вот когда я был молодым, там, до 30 лет, я занимался наукой. Это, правда, было достаточно сложно в конце 80-х, но тем не менее. А сегодня я наукой в академическом смысле не занимаюсь. Если меня позовут писать эту программу, то я, наверное, приду. Потому что я считаю, что те люди, которым это поручено, по крайней мере, хотят сделать реальный продукт, а не удовлетворить МВФ, Мировой банк там, или еще кого-то. Но пока я вам ничего не могу сказать про то, что они напишут. Но вот, судя по всему, сами либералы восприняли это поручение крайне нервически. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Сегодня ночью Евроньюс интервьюировала Бжезинского, он сказал, вернее, он сказал, что Россия никак не является страной развивающейся категорически. Причем, вот что мы по этому поводу можем ответить?
Давайте смотреть. С точки зрения экономики мы падаем. с точки зрения социального развития мы падаем, у нас идут процессы деградации. С точки зрения геополитической, ну, на фоне общего спада мы там как-то рыпаемся, но все равно это достаточно, у нас достаточно слабая позиция. То есть в некотором смысле он прав. Другое дело, что он бы хотел, чтобы так продолжалось, а теоретически сейчас ситуацию можно развернуть, но будем смотреть. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Я хотел задать вопрос.
Да-да-да. Я слушаю.
Михаил, значит, вот судя по первой части вашей передачи, назрела ситуация, когда Путин должен для того, чтобы выполнить свои, реализовать свои обещания предвыборные, либо заменить слабого премьера и правительство, которое саботирует это, либо пересмотреть свои предвыборные обещания. Вот на этом ли этапе мы находимся?
Дело в том, что Путин в той ситуации, в которой он сегодня находится, пересмотреть свои предвыборные обещания не может. Я уже об этом говорил еще весной прошлого года, о том, что для Путина принципиально важно получить мандат от народа. Собственно, весь болотный процесс со стороны либералов был направлен на одну единственную вещь, чтобы Путин не получил мандата, чтобы этот мандат любой ценой можно было обвинить в том, что выборы подтасованы. И по этой причине он не может себе позволить отказаться от предвыборных обещаний. Фактически это отказ от мандата, и тогда ему будет очень трудно удержаться у власти. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я не знаю, по теме или не по теме.
Очень коротко, потому что очень мало времени осталось.
Очень мало времени. Вот сейчас высшими эшелонами власти принимается решение переезда «Газпром» в Питер. Вот скажите, с чем это связано? Что? Или деньги у нас...
Не, Буграде. Это, соответственно, в верхних кругах идет правильным образом перенаправление финансовых потоков. Это довольно естественная и нормальная ситуация. А теоретически они бы с большим удовольствием бы все бы крупные корпорации раскидали бы по разным городам, чтобы можно было уменьшить бюджетную нагрузку. Но пока вот в основном упор на Питер сделан. Собственно, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.